Лиза Сандерс. У каждого пациента своя история. Посвящается Джеку. От автора. Истории, которые я рассказываю, произошли на самом деле. Из соображений конфиденциальности я изменила имена пациентов, поделившихся со мной своими воспоминаниями. В некоторых случаях была изменена и определенная личная информация. Врачи, упоминаемые в аудиокниге, подробно описывают процесс постановки самых непростых диагнозов, включая свои ошибки и заблуждения. Их заслуга, конечно, не в совершении ошибок, а в желании их обсудить и не допускать в дальнейшем. Никого нельзя судить за честность, поэтому имена этих храбрых докторов я изменила тоже. Введение. Кошмар любого больного. Барбара Лессинг смотрела в окно на заснеженное поле за госпиталем. Вечернее небо заволакивали тучи. Наверняка скоро снова пойдет снег. Она оглянулась на исхудавшую фигурку на кровати. Ее дочь Кристал, которой всего-то 20 лет и которая за всю жизнь ни разу не болела, сейчас, по непонятной причине, умирала. Она провела в университетском медицинском центре скорой помощи в Нассау 2 дня. Ее осмотрел добрый десяток врачей. Ей сделали уйму обследований. Но до сих пор никто так и не знал, что ее убивает. Все началось с приема у стоматолога. Месяц назад Кристал удалили зубы мудрости. Но хоть от зубов она и избавилась, боль, сопровождавшая их прорезывание, сохранялась. Каждый вечер девушка звонила матери и жаловалась. «Сходи еще раз к стоматологу», — уговаривала та. И Кристал пошла. Врач назначил ей недельный курс антибиотиков, потом еще один. Боль прекратилась, но самой Кристал стало хуже. Она все время чувствовала себя усталой, все тело ломило. Было такое ощущение, что она заболевает. Потом началась диарея с кровью и жар. «Почему ты раньше не обратилась к врачу?» — про себя повторяла и повторяла мать. Барбаре позвонили из отделения скорой помощи накануне ночью. Сказали, что ее дочь больна. Смертельно. На машине она доехала до Сиракуз, села на ближайший рейс до Нью-Йорка и примчалась в ведущий научный медицинский центр на Лонг-Айленде. В отделении интенсивной терапии доктор Дэниел Вегенер, ординатор 2-го года обучения, проводил ее к дочери. Кристал спала. Ее кудрявые темные волосы разметались по подушке. Она выглядела страшно худой. Но что пугало сильнее всего, она была желтой, ярко-желтой. Вегенер чувствовал, как сильно колотится у него сердце, когда смотрел на эту пожелтевшую тень девушки, неподвижно лежавшую на кровати. Ее неестественного цвета кожа была влажной и блестела. Температура поднялась почти до 40. Пульс был частый, но едва прощупывался. И дышала она очень часто, хотя и через нос подавали кислород. Большую часть времени больная спала, а когда просыпалась, с трудом понимала, где находится и как сюда попала. Для врача нет зрелища страшнее, чем пациент, умирающий у него на глазах. Конечно, в интенсивной терапии смерть не редкость. Порой она приносит желанное облегчение пациенту или его семье. Даже врач может смириться с ней, если продлить пациенту жизнь уже невозможно. Но только не для молодой девушки, которая 2 недели назад была совершенно здорова. Врачи сделали все, что могли, но до сих пор не были уверены и вполне обоснованно, что не упустили какого-то важного фактора, от которого зависела ее жизнь или смерть. Она не должна была умереть. Однако и ординатор, и все врачи, лечившие ее, понимали, что это вот-вот произойдет. В карте Кристал скапливались результаты самых разных анализов, доказывавших, насколько тяжело она больна. Вегенер изучал их десятки раз. Практически все показатели выходили за пределы нормы. Количество лейкоцитов зашкаливало, что указывало на инфекцию. А эритроцитов, наоборот, было мало. У нее осталось не больше половины от нормального объема крови. В отделении скорой помощи девушке сделали переливание, потом в реанимации еще одно, но количество эритроцитов не увеличивалось. У нее не работали почки и не свертывалась кровь. Желтую кожу усыпали следы кровоизлияний, моча была ярко-красного цвета. Иногда, если приложить все усилия для поддержания жизни пациента, обеспечить циркуляцию крови, снабжение легких кислородом и достаточный уровень давления, организм может справиться даже с очень тяжелой болезнью. Такие чудеса стали возможны благодаря техническому прогрессу. Но в этом случае они не помогали. Реанимационная команда переливала кристалл донорскую кровь пакет за пакетом. Они делали все, чтобы вернуть свертываемость. Ей вводили лекарства, повышающие кровяное давление, и растворы, чтобы помочь почкам. Она принимала антибиотики широкого спектра. Но ничего не помогало. Ей требовался диагноз. И срочно. Эта аудиокнига посвящена процессу постановки диагноза. Не только кристалл, но диагноза вообще. Очень часто эта важная часть лечебного процесса остается за кадром, а ведь она самая сложная и важная в медицине. Хотя медицина стала неотъемлемой частью современной жизни, этот процесс обычно скрыт от сторонних глаз, и его часто трактуют превратно, а то и с недоверием. В книгах и фильмах загадочные симптомы и волшебное исцеление разделяют какая-то пара строк или несколько секунд. Врачи в сериалах — этакая новейшая версия доктора Маккоя «Звездный путь», с его загадочным диагностическим устройством, трикодером, который все видит и все распознает. Но в реальной жизни процесс постановки диагноза — это куда более сложная и захватывающая история, которую может рассказать только врач. И рассказывает, как Шерлок Холмс, Ник Чарльз, герой фильма «Тонкий человек», или Гил Гриссом, «Расследование места преступления», которые обожают излагать истинную картину преступления жертвам или коллегам. Врачи находят удовольствие в том, чтобы пересказать от начала до конца всю историю постановки сложного диагноза, когда странные симптомы и неожиданные открытия, загадочное развитие болезни и едва не упущенные зацепки в конце концов складываются в цельную картину, и диагноз становится ясен. Вы станете свидетелями этого процесса, побываете на передней линии современной медицины, где решаются или остаются без ответа врачебные загадки. Всего лишь 100 лет назад журналист и острый на язык критик Амброс Бирс в своем «Словаре сатаны» определил слово «диагноз» как врачебный прогноз болезни, зависящий от полноты пульса и кошелька пациента. И так было на протяжении большей части человеческой истории. До самого недавнего времени постановка диагноза считалась скорее искусством, нежели наукой. Однако со времен Амброза Бирса с его ядовитым пером наша способность распознавать причины симптомов и стоящую за ними патологию многократно возросла. Писавший тогда же, когда и Бирс, сэр Уильям Ослер, которого часто называют отцом американской медицины, выпустил справочник по всем известным заболеваниям «Принципы и практика медицины», содержащий 1100 страниц. В наше время столько же, если не больше, можно написать по каждому крошечному подразделу медицины. Тысячелетия назад, когда медицина только зарождалась, диагноз, определение болезни пациента, и прогноз, представление о ее вероятном течении и исходе, были самыми эффективными инструментами, с которыми врач подходил к постели больного. Он мало что мог сделать, чтобы подтвердить диагноз или изменить течение болезни. Из-за такой беспомощности последствия неверно поставленного диагноза были минимальны. Подлинная причина заболевания зачастую оказывалась погребенной в могиле вместе с пациентом. В дальнейшем медицина обзавелась техниками, оказавшими значительное влияние на процессы диагностики и лечения болезни. Отправной точкой стал изобретенный в XIX веке физический осмотр. Косвенные свидетельства, полученные путем прощупывания, выслушивания и осмотра поверхности тела, могли подсказать, какая болезнь кроется внутри. Позднее рентген, появившийся в начале XX века, дал врачам возможность видеть то, что раньше они могли только представлять. Этот первый взгляд под кожу на внутренние структуры живого организма стал предшественником компьютерной томографии, возникшей в 1970-х, и магнитно-резонансной томографии в 1990-х. Анализы крови теперь показывают куда больше и стали гораздо точнее. Так что с их помощью врач может поставить практически любой диагноз из всего медицинского алфавита, от анемии до ящера. Улучшение диагностики улучшает и лечение. Столетиями врачи могли разве что посочувствовать пациенту в его болезни. Но с развитием рандомизированных контролируемых исследований и других инструментов статистики стало возможно отличать эффективные методы лечения от тех, которые мало чем помогали собственным восстановительным способностям организма. В 21 век медицина вступила вооруженной мощнейшей фармакопеей и эффективными техниками лечения самого широкого спектра заболеваний. Большинство исследований прошлых двух десятилетий были посвящены тому, какие методы следует использовать и как именно, какое лекарство, в какой дозе и как долго, какую процедуру, в чем ее преимущество. Все эти вопросы задавались уже давно, но сейчас на них можно отвечать с куда большей уверенностью. Руководства по лечению многих болезней публикуются и широко используются на практике. Несмотря на озабоченность и даже возмущение такими кулинарными книгами врача, эти руководства, основанные на активно накапливаемых документальных данных, спасают людям жизни. Благодаря развитию доказательной медицины пациенты получают самое эффективное лечение. Однако эффективность лечения зависит от точности диагноза. В нашем распоряжении широкий спектр инструментов, новых и старых, с помощью которых мы можем вовремя ставить правильный диагноз. По мере того, как стандартизируется лечение, фокус смещается в сторону более сложного и комплексного процесса диагностики. Зачастую диагноз выясняется очень просто. Жалобы пациента и осмотр указывают на возможных подозреваемых, а современное диагностическое оборудование выявляет виновного. Если к врачу обращается пожилой человек с жалобами на жар и кашель, ему делают рентген и, скорее всего, выявляют пневмонию. Если пациенту около 50, и у него боль в груди, отдающаяся в левую руку и левую сторону челюсти, ему назначают ЭКГ и анализ крови, чтобы подтвердить вероятность инфаркта. У молодой женщины, принимающей противозачаточные таблетки, с жалобами на одышку и отеки ног, компьютерная томография почти наверняка покажет легочную эмболию. Это плоть и кровь медицины, случаи, в которых причины и следствия тесно связаны между собой, так что врач может практически тут же объяснить пациенту и его родным, что случилось, как и иногда даже почему. Но порой нам попадаются пациенты с весьма запутанной историей болезни, симптомы которой не столь показательны. Физический осмотр ничего не обнаруживает. Анализы делают картину только более запутанной. Болезнь развивается непредсказуемо. У всех подозреваемых оказывается алиби, а диагноз от нас бежит. В таком случае врачу приходится распроститься со своим кажущимся всеведением и приступить к детективной работе. В подобных ситуациях медицина вновь превращается для него в искусство, а сам он не только в доктора, но и в сыщика, которому предстоит распутать множество переплетающихся нитей, понять, какие вопросы следует задать, распознать крошечные подсказки и решить, какие анализы позволят, наконец, поставить правильный диагноз. Врачи, лечившие Кристал Лессинг, не были уверены в том, что им удастся разгадать загадку вовремя, чтобы спасти ее жизнь. Диагностических данных у них накопилось предостаточно, но отклонений в них было столько, что не удавалось отделить признаки основного заболевания от его последствий. Врачи скорой помощи сосредоточились на неконтролируемом кровотечении. Почему у девушки не свертывается кровь? Может, это диссеминированное внутрисосудистое свертывание, ДВС, загадочное расстройство, порой сопровождающее тяжелые инфекции. При этом заболевании фибриновые нити, образующие тромб, формируются внутри сосудов и хаотично рассекают эритроциты, циркулирующие по артериям, отчего кислород из них высвобождается, а разорванные фрагменты клеток попадают в кровоток. Однако тщательное исследование крови Кристал не показало наличие в ней таких фрагментов мембран. Диагноз ДВС не подтвердился. А почему пожелтела кожа? У пациентов молодого возраста основной причиной такой желтизны является гепатит. но врачи в отделении неотложной помощи не выявили у нее вирусов, вызывающих это заболевание. Кроме того, анализы, которые должны были определить, как функционирует ее печень, оказались практически нормальными. Следовательно, сделали вывод врачи, дело не в печени. Когда Кристал перевели в интенсивную терапию, медики сосредоточились на диарее с кровью. Она пропила 2 курса сильных антибиотиков от челюстного воспаления, после чего у нее начались диарея и жар. Это укладывалось в картину инфекции, которая в последнее время стала встречаться чаще. Ее провоцирует бактерия под названием Clostridium difficile – кластридия. Прием антибиотиков создает в кишечнике благоприятные условия для ее развития, в результате чего может возникнуть диарея и тяжелое, иногда смертельное, системное заболевание. Команда интенсивной терапии провела исследование на токсины, вырабатываемые кластридиями, но ничего не обнаружила. Однако известно, что анализ может показывать ложно-отрицательные результаты в 10% случаев. Стандартная практика — повторить анализ 3, если существуют серьезные подозрения на данную инфекцию. Врачи начали вводить Кристал антибиотики от кластридий, не дожидаясь повторных исследований. Предыдущий прием антибиотиков и кровавая диарея делали этот диагноз весьма вероятным. Но доктор Вегенер, наблюдавший пациентку, не был удовлетворен. Слишком много симптомов не укладывалось в этот пазл. Да, антибиотики и диарея указывали на бактериальную инфекцию, но не более того. В пятницу вечером, через 48 часов после госпитализации Кристал, Вегенер сделал то, что часто делают врачи, столкнувшись с запутанным случаем. Обратился к более опытному специалисту. Несмотря на все современные технологии, зачастую доктора полагаются более всего на самые старомодные инструменты — телефон уважаемого коллегу, наставника или друга. Доктор Том Мэннис был одним из самых уважаемых врачей в госпитале. Как нефролога его вызвали из-за почечной недостаточности у Кристал. Но приглашая его к своей пациентке, Вегенер рассчитывал, что Мэннис поможет выяснить, что же все-таки с ней произошло. Мэннис, пролистав ее карту, также сильно встревожился. Вегенер был прав, диагноз совсем не подходил. Как правило, колитом, вызываемым кластридиями, болеют очень пожилые и ослабленные пациенты. Кристал же была молодой и здоровой. Но самое главное, кластридии не могли спровоцировать пожелтение кожи и анемию, которая не проходила, несмотря на несколько переливаний крови. Мэннис поступил точно так же, как ординатор Вегенер. «Я обзвонил всех толковых врачей, которых знал. Он рассказал им загадочную историю Кристал Лессинг, то есть использовал те же безотказные инструменты, телефон и друга. Одним из его друзей был доктор Стивен Валерстайн, глава лечебной части госпиталя. Вечером того же дня Валерстайн пришел смотреть пациентку. Он не стал читать ее карту. Так он поступал во всех сложных случаях. Ему не хотелось, чтобы на его мнение повлияли выводы тех, кто лечил ее до него. Слишком часто бывает, что в подобных обстоятельствах нечто важное упускается из виду или толкуется неверно. Даже если его коллеги собрали все данные, они, тем не менее, могли не разглядеть картину в целом. Вместо этого он пошел прямо к пациентке. Валерстайн представился девушке и ее матери, пододвинул к кровати стул и сел. «Выслушать всю историю очень важно, а для этого требуется время. Можете рассказать мне, что произошло с самого начала?» — попросил он пациентку. Как заправский сыщик из детективного романа, он просил жертву еще раз описать случившееся. «Я уже столько раз рассказывала», — запротестовала Кристал. Голос ее был слаб, речь путалась. «Он что, не может просто прочитать ее карту?» «Нет», — ответил врач мягко, но настойчиво. «Ему необходимо услышать все от нее, чтобы сделать выводы самому». Девушка начала заново пересказывать свою историю. Мать вступала в разговор, если та не могла чего-то вспомнить или путалась. После того, как они вдвоем рассказали все, что случилось, Валерстайн задал матери еще несколько вопросов о дочке. Кристал недавно окончила колледж, как рассказала она. Работала няней, чтобы спокойно разобраться, чем бы ей хотелось дальше заниматься в жизни. Она не курила, не пила, не принимала наркотики и никогда не болела. Вообще никогда. Мать то и дело смахивала с лица слезы, пока рассказывала о Кристал этому симпатичному доктору. Он сочувственно кивал. У него тоже была дочь. Потом Валерстайн снова развернулся к кровати. Желтая кожа девушки была теперь сухой и горячей. Пересохшие губы растрескались. Живот оказался расслабленным и мягким, но он нащупал твердый край печени, обычно спрятанный под ребрами.